плане понимания христианства, я вам скажу, тут целый вот ряд ее неверных трактовок, которые обязательно нужно, с которыми познакомиться, обязательно нужно. Обязательно, потому что многие из них, они буквально стали, если хотите, чуть ли не символом христианства во многих деноминациях, во многих конфессиях. Вот так. Что такое христианство? Одни говорят, религия прогресса. Какого? Ну, культурного, философского, если хотите, материального благополучия даже, материального обеспечения человека. И все. На этой почве даже возникли так называемые богословия генетива, то есть богословие даже революции. Знаете, что это такое? Оправдание революции с христианской точки зрения и необходимости даже ее. Борьба за справедливость и за права человека. Или что такое христианство? Христианство – это религия, в которой имеется множество различных таинств, обрядов, с помощью которых можно достичь, ну, если хотите, так, в общем сказать, чего угодно, но главное того, что мы желаем. Таинство – это средства и обряды, с помощью которых мы можем исцелиться от болезней, избавиться от скорбей, от несчастий, решать проблемы, все проблемы жизненные. Надо только найти. Надо найти только кого? Прозорливца старца, знать, какой иконе помолиться. Например, если вы от пьянства, то нужно молиться только неупиваемой чаше. Если помолитесь теперь другой иконой Божьей Матери, не поможет. Вот это надо, обязательно это нужно знать. Какому святому, какие молитвы, да, в каком храме. Вы слышите, что такое? О! Или сейчас на рождественских чтениях один священник произнес, зачитал очень интересный доклад. Очень советую, просто обратите внимание, некий протоиерей Александр Новопашин о молитве по соглашению, которую пропагандирует с особой силой священник по фамилии Головин Владимир, который собирает миллиардные средства, буквально, не миллионные уже, потому что там вы можете заказать эту молитву за столько-то рублей, там минимально 400, потом-то 1000, 1500, 2 и так далее, и вас будут поминать где? То где хотите, ходить на Афоне, ходить в Иерусалиме, вас будут поминать. Интересно, а кто будет молиться, любопытно? А что значит поминать? Нет, что значит поминать? Я стою на ранней, так, подбегает ко мне, как служит, дает мне вот такой талмуд, книгу. Почитайте, я говорю, что это такое? Что это такое? Ну, имена, это кого подали? Сорокоуста, на год, навечно. Я говорю, я буду читать имена, и что? Ну, вот и все. А что вы еще хотите? Разговаривать там некогда. Вы слышите? Талмуд настоящий, целая книжка. Я, конечно, так испугался, затрясся, говорю, ой, извините, я плохо вижу. Он побежал к другому, как он мужчину нашел, третьего, смотрю, раздает. Это что такое интересное? Это молитва, да? Это молитва? Любопытно. Заходишь в храм, момент поминовения, из алтаря несется нестроенный хор, несколько священников сразу вслух называют имена. Я помню, как-то был в буддийском храме, там то же самое. Это что? А молитва-то где? Разве в чтении имен? Что это такое? Никто даже не думает об этом, да? Вот я сейчас говорю, на меня посыпятся они громы и молнии. Еще бы. Но я предлагал решение проблемы этой. Предлагал. Выйди, батюшка, на МОН с этой корзиной записок и скажи, вот сейчас давайте все мы вместе будем делать следующее. Все те, кто подали вы сейчас повиновение, записки, сейчас молитесь о всех, кого вы подали. Слышите? Не слушайте стоять, а молитесь о всех, кого так. А я буду стоять и молиться о всех здесь, кого вы подали. Я буду молиться, и вы будете молиться, а не слушать. Когда это произойдет, девица Анна. Ей уже 90 лет, но слушай за всей мочи, когда скажут, ах, пропустили. Оказывается, молитва нас не интересует уже. Спрашивают, почему не сделать этого? Да, подавайте записки. Да-да, подавайте. Я буду о всех вот молиться, кого подали. Но вы в это время, все, каждый, вот написали 100 имен. Ох, какие вы любвеобильные. 100 имен написали. Вот сейчас стойте и поминайте всех тех, кого вы записали. Молитесь. Что вы? Что вдруг молилась вся церковь в это время? И все люди молились. И священник молился о всех. Да вы что? Это не спровержение христианства. Вы слышите, превратили в какую-то магию. Я понимаю, человек может помолиться кого? Кого он знает? Даже о ком, если попросили, и он уже имеет представление тем, кто просит, и все. Но это же сколько человек я могу? Вот, помню и знаю, я могу молиться. А это что такое? Я никого не знаю. Пустые имена. Вычитывают. Вычитывают пустые имена. Эти дают, эти книжки. И ты стой. Я как-то одному здесь говорю, милость мира. Я говорю, что ты делаешь? Прекрати. Ты что делаешь? А он стоит, читает эту книжку, имена. Ответ меня убил, конечно. Мне благословили. Я не стал говорить, что тебе скоро, может быть, скажут благословить танцевать, может быть, во время литургии ты будешь. Что это такое? О, как можно понимать христианство. Классический по-язычески. Главное – вычитать имена. Когда, оказывается, можно, священник может действительно молиться о всех, Господи, помилуй всех, кого здесь поминают. Господи, помилуй всех их. Это же 2-3 минуты, и вы все молитесь, кого вы подали. Слышите? Без вашей молитвы ничего не будет. Дайте хоть свою маленькую частицу души, а то стоят, слушают. Ну, вы сами понимаете, что значит такие речи, да. Никому не рассказывайте, да. Кажется, это ересь уже невероятная, чтобы заставить молиться. Представьте себе, чепуха какая. Вычитывать надо, а не молиться. Так вот, это вот такое обрядово-магическое понимание христианства. Совершить крестят, крестит как положено. Верит, не верит, это вы оставьте. Крестный верующий, неверующий, неважно. Неважно. Главное крестить. Ай-яй-яй. Эта тема очень большая, хорошая тема, которая необходима. Да. Ну и, конечно, для многих христианство – это поиск особых мистических наслаждений. Ищут именно наслаждений, экстазов, благодатных ощущений, даже не понимая, что христианство – это средство исцеления. А исцеленный человек, чем более тяжелой была болезнь, тем большая радость будет у него. Но это религия исцеления, а не искание наслаждений. Это я просто кратко вам говорю. Конечно, в нашем курсе большое значение будет иметь понимание спасения, что это такое. Мы все говорим «спасение, спасение, спасение, что это такое?» Как оно понимается в других религиях? В чем отличие христианства? Христианского понимания – это чрезвычайно важно. Потому что здесь то же самое. Не знаю только, сколько тут невероятных вещей, да. Ну и, конечно, это вопрос о спасении вообще в целом человечества. Вопрос чрезвычайно важный. Для чего Бог создал человека? Вам отвечать на это, да? Для чего Бог создал человека? Ну как, разве не знаете? Спасутся только праведники. Праведников на земле вот такая кучечка. Значит, Бог создал человека для чего? Для вечной гибели, для вечных мук. Так? Вы что? С ума сошли? Ах, не так? А как же? Да, правда же вопрос? И вот тут есть несколько взглядов. Есть формально-канонический взгляд, по которому спасутся только те, которые в православии приняли крещение и живут праведно. Все прочие, все неправославные. То есть все, не только там не христиане, но не все погибнут. Есть взгляд теософский, по которому, оказывается, неважно, кто ты, все спасутся. Христос не нужен. Христос вообще никакого значения не имеет. И есть, оказывается, учение святых отцов по этому вопросу. Также чрезвычайно важная тема – это учение о Церкви. Что она есть? Что она есть, интересно. Да. Тема о таинствах. Чем отличаются христианские таинства от языческих различных мистических действий? Да, это очень важно. То же самое. Ну и, конечно, понимание всех этих таинств чрезвычайно важно, конечно. И, наконец, может, последняя тема. Тема, которая, я не знаю, кого интересует она. А почему христианство? С какой стати? А почему не в другой религии? А почему христианин вообще? Ах, родился в христианской семье, ну понятно. Ах, попал в христианскую среду, понятно. С волками жить, по волчьи выть. О, достоинство какое, великолепно. Нет, почему христианин? Скажите, почему? Почему не мусульманин? не буддист, не синтоист, не индуист. Нет, почему? Правда, не интересно, совсем не интересно. Совсем не интересно. Да? Какие у вас основания, простите, считать, что христианство действительно это религия истинная? То есть, какая истинная? Дана от Бога. Это вы так верите. А аргументы какие у вас? А какие аргументы? Никаких. Ну и все. Тогда какая разница? Не правда ли вопрос нужный? Кстати, вам же придется все-таки выступать, хотите вы или не хотите, придется выступать. Придется, может быть, и в школах даже. И этот вопрос вам будут задавать. Почему христианин? Какие основания? Так же, как и спрашивают, откуда вы взяли, что Бог есть? Какие у вас основания? Придется. Так что вот смотрите, конечно, может быть, вас это не интересует. Я смотрю, может быть, это не всех интересует, конечно. Главное, это мы живем вечно на земле, естественно. И главное, нам решать проблемы не эти, да. Главное, как устроиться здесь. Это я понимаю, конечно, да. Да. Но все-таки так нужно хотя бы честь мундира, наверное, защищать. Да, отвечать придется на эти многочисленные вопросы. Я вам просто обозначил их, с тем, чтобы вы имели представление о том, чем мы будем заниматься. Один из вопросов, который я не обозначил, а почему мы православные? И православные ли мы? Почему православные? Почему не католики? А, попали в Россию. Ну, конечно, да, это очень серьезно, да. Аргумент сильный. Почему не какие-нибудь протестанцы, не протестанты? Ну, вот так, друзья мои, я попытался обозначить вам основные, то есть далеко это не все, конечно, темы, но некоторые из тех тем, которые возможно, придется нам рассматривать. Так, друзья мои, ну, хорошо, я прошу, значит, вас о чем? Подумайте над тем, что я вам предложил, именно о том, чтобы пока еще мы находимся здесь, в этих стенах, разрешить вопросы, которые или уже есть и слышали, или предполагаете, что они могут возникнуть. Пожалуйста, пока есть такая возможность, пожалуйста. Нет вопросов. Хорошо. Нет, не надо. Все равно все помрем, кстати. Имейте в виду. Имейте так, и зачем все заниматься вопросами, я даже понять не могу. Я возлежу у зубного врача, молодые ребята, врачи, значит, тут копаются, сейчас пауза. Я говорю, слушайте, вы мне не ответите вот на такой вопрос. Они говорят, какой? Я говорю, вы знаете, тонет корабль. Все это знают, знают, объявлено, что корабль тонет. А один чудак какой-то занимается своей каютой. Что-то красит, моет, переделывает. Ему говорят, ты что, с ума сошел, что ли, или нет? Корабль же тонет. Он, ну, пока тонет, а я пока каюту свою, знаете, как обустрою. Будет, о, картинка будет. Я говорю, как вы думаете, этот человек? Как вы его назовете? Они, да что, это сумасшедший какой-то? Я говорю, что вы сказали? Вы что сказали? А что мы сказали? Я говорю, как что? Вы разве не знаете, что наш корабль тонет? Что каждый рожденный приговорен к смерти? Вы разве не знаете об этом? Они, фух, ну такой, а чем вы занимаетесь? Обустройством своей каюты. Но все-таки подумать о том, что корабль тонет-то надо или нет? Ну, слушайте, это вы что-то такой странный вопрос задали. Обустраиваем свою каюту. А о том, что корабль наш тонет, наш, мой, а не чей-нибудь, об этом я не думаю. И думать не хочу. Олимпиада? Или что там? Чемпионат? Или еще что-нибудь, конечно, похуже. Главное, да здравствует компьютер. Это у других тонет, а у меня не тонет. Правда интересно? Ну, запомните, может, вам пригодится. Для этих молодых ребят было это такой неожиданностью, как, знаете, как гром среди ясного неба. Они никогда не предполагали, что их корабль тонет. Что это только у других тонет. И здесь неожиданный такой поворот судьбы. Так что, видите, оказывается, можно даже лежа в кресле, там, у зубного врача, можно что-нибудь такое сказать интересное. Да, но я им книжечки дал все-таки. Они, ну, давайте, это интересно, это интересно. Я говорю, да вот чудак один написал тоже что-то такое. Может, вы посмотрите, может, вам пригодится. Мы, конечно, когда встречаемся с людьми, то должны понимать, что никаких случайностей принципиально, с христианской точки зрения, в нашей жизни нет. Вообще просто нет случайностей. Все обусловлено. Но обусловлено прежде всего чем? Нашим состоянием, нашим духовным состоянием. Не происходит у нас ни радости, ни страдания случайным образом. Исаак Сирин, святой, говорил, «Бог никому не воздает». У него нет воздаяния, а он смотрит только на то, что его действие принесет человеку, какую пользу принесет человеку. Поэтому разумный человек, разумный христианин, он в каждой ситуации своей жизненной именно ищет эту пользу. То есть рассматривает любой факт своей жизни не как что-то, что произошло и прошло. Нет. А он ищет пользу. Недаром еще древние говорили, и отцы потом говорили, кто не искушен, не искушен, то есть, тот не искусен. Видите, как рассматривали? Все события в своей жизни. С точки зрения божественного промысла, Бог каждому человеку попускает совершаться только то, что должно служить его пользе. Все. И то, что мы оцениваем положительно, и то, что оцениваем даже отрицательно. Даже сами грехи, в которые мы впадаем, даже они, и, может быть, они прежде всего, должны быть научением человеку. Научением. Так же, как мы, знаете ли, где-то такое ходим по какой дорожке, и в одном месте где-то спотыкаемся. Что-то там торчит такое, и все. В другом месте. Как? Не обращать на это внимания? Значит, каждый раз будешь шишки набивать. Нет, надо обратить внимание. Так и даже те грехи, которые у нас происходят, нужно обратить внимание на них, потому что они являются вот тем, я не знаю, чем, камнем, или там, который лежит, о который мы спотыкаемся. Это мы спотыкаемся об этом, и это надо учесть. Учесть как? Вот этому как раз и учат священное предание Церкви, как жить, чтобы, спотыкаясь, учиться не спотыкаться. Слышите? Спотыкаясь, учиться не спотыкаться. В противном случае мы ничего в нашей жизни не приобретем. Ничего не приобретем. Умный человек, он сразу же реагирует: да, здесь нельзя, здесь надо быть осторожным, предупреждает других, сам идет. Глупый: а ничего, чего там? И в канаву. Так что, видите, оказывается, действительно, это очень-очень важное дело, что все, что происходит с нами, происходит действительно по премудрому и любвеобильному промыслу Божию. Если это помнить, тогда совершенно иначе мы будем относиться ко всем обстоятельствам в нашей жизни, которые возникают у нас, которые происходят у нас. Можете сидеть.
Как быть при искушении? Как себя вести? Вот у меня вот такой продолжается. Вот. Вроде стараюсь, и нет...
Какое ж вас искушение мучает?
Искушение?
Да. Если это... Я не священник. И публичные исповеди уже давно-давно отменены.
Да, страстоемности меня мучает, хотя уже в таком возрасте, что стыдно сказать, но...
Это не важно. Возраст тут не помеха. Любви все возрасты покорны. Вы знаете, Варсонофий Великий советует так. Господи, молитвами ее, кому вы ревнуете, ее и моих грешных молитв, помилуй меня. Значит, молиться ее и моих молитв. Помилуй меня. Вот если некоторое время, говорит он, человек будет так молиться, то он скоро увидит, как отходит от души. Потому что это как темное облако, которое находит. Это облако, а вовсе не то, что будто бы сама за душой. И облачко, оно пройдет. Господи, ее молитвами и моими тоже, да, помилуй нас. Все. Вот такой совет Варсонофия Великого. Никого-нибудь. Профессоров лучше не спрашивайте, потому что они ничего не понимают в этих вопросах. Или скажут такое, что вы не обрадуетесь. А вот Варсонофий Великий – это другое дело. Это уже люди опытные, которые знают, что сказать. Это вопрос такой, кстати, очень, очень важный вопрос вы задали, потому что он чрезвычайно, так сказать, распространен в нашем мире. Ну, природа его, конечно, понятна, хотя, может быть, не для всех понятна. Все греховные проявления, которые возникают в нашей душе, являются ничем иным, как болезненным выражением прекрасных, совершенных, добрых свойств, данных нам Богом в творении, и ничем иным. И поскольку любовь к себе, то есть к своей душе, чтобы она не погибла, чтобы она спаслась, чтобы она была с Богом, любовь к себе – это же прекрасное свойство. Но у нас, вот, знаете, как в кривом зеркале – раз – и перекосилось все. И все перекосилось. Это надо понимать, что дело в кривом зеркале. И поэтому надо вот так: Господи, помилуй того. Это относится не только к ревности, это относится вообще к неприязни, ко всякой, да, гневу, да, зависти, вот, ко всем этим вещам. Оказывается, вот эта молитва является очень сильно действующим средством. мы обращаемся там к психологам, они начинают там, знаете ли, подчас такие вещи подсказывать, что не знаешь, куда деваться. Да, а здесь из опыта познано. Поэтому надо, значит, молиться о том человеке и его молитвами, Господи, помилуй и меня грешного. Можно даже вот так он говорит. Господи, молитвами его помилуй и меня. О! И через некоторое время, если повторять это сознательно и достаточно настойчиво, повторять, то отходит это темное облако с души человека. Так что это очень важно. Это, я думаю, что потом и вам пригодится, и другим, с другими поделитесь тоже.
У меня вопрос общий, так сказать, потому что он касается многих моих прихожан. Вот, и он заключается в том, что люди, когда пытаются заниматься духовной жизнью, очень часто жалуются на такую проблему, что человек находится в постоянном напряжении, чтобы не осуждать, не раздражаться, не гневаться, стараться не завидовать, стараться молиться. И вследствие этого напряжения наступает как бы эффект перенапряжения. Люди начинают уставать, начинают падать, еще большие согрешения, или падают, продолжают. Вот вопрос стоит, как удержаться в этом и не пасть? Или если пасть, то как это делать немножко правильно, чтобы чувствовать себя духовно измученным или духовно уставшим? Вот такого типа вопрос.
Да, вопрос тоже очень жизненный. Мне кажется, что когда спрашивают, то об этом надо бы этому человеку сказать. А вот хочется очень украсть. Что же делать? Очень хочется. Как тут напряжение, перенапряжение или что? Что делать, чтобы действительно не сделать этого, чтобы удерживать себя? Требуется напряжение? Да. Тут никуда уже не денешься. Но святые отцы говорят, что в этом наблюдении за собой тоже надо соблюдать меру какую? Не засуживать себя, а понимать, что мы все больны. Все. Больны. И как больные, мы должны, они советуют, должны как можно чаще произносить молитву мытаря, вот неделю которого празднуем, да, да, или молитву Иисусову. Просто как вспомнить, так надо понуждать просто себя к этому. И понимать, что ждать от себя чего-то такого сразу святости, это просто глупо, неверно. И ошибочно, а надо это сознавать, что к чему тянет. И конечно, насколько это возможно, не красть, не залезать человеку в карман, хотя очень хочется забраться. Вот так. Никакого перенапряжения не будет, но нужно самое главное, что все-таки осознать себя, что я болен. А то ведь я занимаюсь духовной жизнью, не подходите ко мне. Иначе я опалю вас своей благодатью. Я духовной жизнью занимаюсь. Подумайте только. Сама фраза убийственна просто. Просто убийственна. Что такое занимаюсь духовной жизнью? Ах, я занимаюсь тем, чтобы не воровать, да? Это я занимаюсь духовной. Правильно, это духовная жизнь. Но я себя от чего удерживаю это? От пакостей. Духовная жизнь как раз и стоит в том, Царство Божие силой берется, и только употребляющие усилия. А какое усилие? Ну, просто хоть некоторые наблюдения. А Иоанн Кронштадтский вот подает нам пример в этом отношении очень хороший. Как только он в чем-то согрешал, он тут же каялся. Хотя у него тоже был священник, к которому он мог пойти. Тут же обращался к Богу, и таким образом... Вы знаете, как обращался? Вот не знаю, у кого есть такой опыт сейчас из христиан или нет? Какой опыт? Обращаюсь я опять к Богу моему, прости меня, да что же я сделал? И вновь я ощутил пространство в душе своей, то есть пространство – свободу. оказывается, можно молиться и почувствовать прощение, которое дает Господь. А я не знаю, многие ли это чувствуют. А то мы так: Господи, помилуй, Господи, прости. И поехали дальше. Ни малейшего отзвука, то есть никакого, так сказать, обращения фактически нет. Он как молился: Господи, от всей души, и чувствовал. И прямо он много раз это пишет в своем дневнике: и вновь я почувствовал пространство, то есть вот был связан, и вдруг почувствовал вновь, он выражает словом, пространство в душе моей. Вот, оказывается, какое дело. Вот научиться вот так молиться, мы бы избежали, знаете чего? Сейчас очень многие чувствуют в душе тоску, уныние, неудовлетворенность. Постоянно только, знаешь, осуждают других направо-налево. Какая-то смута в душе. И не знают, что делать. И не знают, почему. Вот почему. Хоть бы поучиться, хоть немножко молиться. Надо молиться до тех пор, пока не почувствуешь пространство в душе своей. Вдруг раз – и снято. И человек с величайшей благодарностью тогда Богу: Господи, слава Тебе! А знаете, как ведь бывает о человеке? Осудишь человека, и на душе что? Чувствует сам, сделал не то паршивец. Что ж ты другого осуждаешь? Хорош нашелся. Так помолись об этом. Господи, прости меня, негодного. Прости меня. Сколько? Минуту, две, три. Много не потребуется много. И сбросить с себя этот камень с души. А на нас так и наваливаются эти камни. Один за другим. И мы даже пальцем не шевельнем, чтобы сбросить их. А потом, когда исповедь, подходим, да, под фартучек, это под епитрахиль, да, как говорят бабушки, под фартучек батюшке подойти. Вот так, делом, словом, помышлением. Там прощай, разрешай. И идет бедный. Нельзя смешивать таинство покаяния, когда мы подходим к священнику, читаются молитвы. И покаяние, которое приносил он, Давид, как приносил. И говорил: сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. О! Да. Мы совсем не знаем, что такое молитва. Совсем не знаем. Вот жалко, понимаете, вот я помню, был разговор как-то, я говорю: хорошо бы всем бы, учащимся, ну и учащие до сих пор должны пройти через хороший монастырь. Через монастырь послушания и научение молитве. Молитве научиться, молитве. Как бы хорошо, чтобы все побыли послушниками, все до единого. Пусть кому-то дали без дарования обетов, пусть его облачили в иноческое одеяние, без обетов. И потом, пожалуйста, ты спокойно потом получил некий опыт, иди жениться, женись. Да, вот так, если видишь, что тебе это не подходит, если видишь, что это тебе не подошло, что ты поспешил немножко. Но обетов, если не принял, ты пока свободен. Пока еще ты свободен. Вот. Ну что, ошибка? Я сказал, даю слово, с 7-го этажа прыгну. Прыгнул, а потом увидел – дурак, сумасшедший. И что я должен теперь делать? Что, прыгнуть? Или увидел, что я глупость порол? Пока еще не прыгнул, голубчик. Простите, извините, но я лучше по лестнице сойду. Эти вещи надо понимать. То иногда мы становимся рабами своего скороспелого, подчас нерассудительного, неумного, безопытного решения и делаем сами себя потом рабами.